Вы слушаете 42 подкаст, новый выпуск, и он посвящен осени. Она в самом разгаре, и пока она совсем не нас не завалила своей грустью, хтонью, темнотой, сыростью, плохими новостями, самое время послушать подкаст о том, как вообще с этим всем справиться. У микрофона Дени, и моим сегодняшним гостем является преподаватель, журналист, социолог Серж. Привет, Серж.
Привет, Денис. Добрый вечер.
Как твои дела? Как настроение вообще? Как твоя осень?
Ты знаешь, моя осень довольно неплоха. Конечно, осень для преподавателя — это всегда начало работы. Это 1 сентября, это встречи со студентами. Тут я еще и оказываюсь куратором академической группы, поэтому приходится иметь контакт не только с студентами, но и их родителями. Вот сегодня буквально где-то чуть ли не полчаса поговорил с родителями одной девушки, которая заболела. Вот. Родитель очень переживал, что она пропустит занятия. Мне пришлось немножко успокоить родителей, сказать, что все будет хорошо. Главное, чтобы девочка поправилась и пришла на занятия. Вот. Но мое самочувствие вполне неплохо. Тьфу-тьфу-тьфу. Поэтому чувствую себя довольно неплохо, скажем так, для такой, как традиционно считается, депрессивной поры года. Осень — это как бы символ какого-то увядания, метафора старости, какой-то дряхлости. Там все что угодно можно тут привести, любые примеры. Но чувствую себя неплохо, чего и, собственно говоря, всем слушателям желаю.
Серж, вот смотри, вообще нам осень дана не просто так. Вообще белорусы очень богатые люди, хотя бы в одном, что у них есть явно 4 смены пары года. И я думаю, что, ну, по крайней мере, я по себе сужу, что это очень сильно влияет на вообще настроение. У меня в каждую, в принципе, пору года немножко себя по-разному ощущаю. Тебе это отзывается?
Да, конечно, отзывается. Я тут не исключение и не буду говорить о том, что это я прям совсем не, условно говоря, метеочувствительный, погода чувствительная. Кстати, можно даже и такой термин ввести, пожалуй. Был бы довольно удачный, на мой взгляд. Ты знаешь, в этой связи просто нужно вспомнить, что на самом деле мы живем, конечно, выше экватора, довольно сильно, на самом деле, выше экватора, в Центральной, Восточной Европе. И солнечных дней порой бывает очень сильно не хватает. Особенно осенью, ну и зимой. Ведь я даже сейчас вспоминаю, были когда-то новости проскакивали. В принципе, не так сравнительно давно, может быть, год-два назад, что вот в Минске, допустим, декабрь оказался совершенно феноменальным с точки зрения солнечных дней. Ни одного солнечного дня. Просто вот нету солнца. И вот этот один факт, конечно, он звучит довольно мрачно, удручающе. И влияние солнца и вообще света чрезвычайно важно на настроение человека. Это просто даже на биохимическом, физиологическом уровне уже доказанный факт. Поэтому, да, иногда грустно становится от того, что ты не видишь света. Вот сегодня в понедельник, да, уже заканчивается он. Вот я за долгое время увидел очень яркое солнце, очень яркие лучи. Тут невольно даже того же Достоевского вспоминаешь, его известную фразу о том, что один всего лишь лучик солнца может сделать с душой человека, да, ну, может пробудить какие-то эмоции, воспоминания, приятные ощущения, мысли о том, что когда-нибудь все-таки придет весна, за ним обязательно будет лето. Поэтому я готов признаться в том, что я действительно, как и многие, пожалуй, наверное, люди, очень зависим от погоды, от смен пор года, да, от выраженной вот этой сезонности. Иногда даже мечтаю о том, что, ах, как бы хорошо, если бы мы постоянно жили в состоянии лета, да, бесконечное круглое лето. Вот недавно, кстати, увидел в интернете ролик девушки, которая долгое время жила бы в Вьетнаме, решила вот как раз-таки оказаться вот в этом вечном лете. И через некоторое время она поняла, что вот отсутствие сезонности приводит к изменению ощущения времени как такового. Потому что, когда ты живешь в вечном лете, ты не понимаешь, а какой год сейчас даже натурально. Потому что, ну, ты не чувствуешь смены сезона, соответственно, ты не понимаешь, когда год начинается, когда заканчивается. И невольно через некоторое время ты замечаешь, что уже прошло несколько лет, оказалось бы, одно сплошное лето, вроде бы один год, да? Тут есть какие-то свои интересные такие нюансы.
Вот, и мы еще сегодня попутно будем собирать способы, как вообще не впасть в осеннюю хандру, даже когда солнце проглядывается только на какой-то короткий промежуток времени. И у меня уже есть первый пункт — это нужно словить луч солнца, хотя бы подставить под него свое лицо.
Да,
значит, посмотреть на это солнце, щурясь, даже через штору, даже через окно, а лучше, конечно, выйти на улицу и прогуляться минут 15, уже сразу витаминчик D пойдет и сразу будет полегче. Смотри, при всей этой вот сезонности, кстати, очень круто, что мы как раз в эту тему зашли, потому что мне кажется, что на... Вот понятно, что депрессию изобрели уже в постмодернистском обществе, да, когда был пролетариат, и сельхозработники, назовем их так, никакой депрессии не существовало, потому что нужно было пахать и выживать, да. Но, тем не менее, накладывало, я думаю, что накладывало определенное настроение, когда ты, условно, заканчивал уже убирать урожай, и у тебя организовывалось несколько свободных недель, безделья, по сути, ну, или хотя бы не такой сильной занятости, все равно на наших предков накатывала какая-то тоска, какая-то грусть, при том, что был собран урожай, была еда, то есть сытое время было более-менее, и вот как раз на осень можно было как-то немного пофилософствовать, полежать на печке, отдохнуть, покопаться внутри. Смотри, может ли это состояние какое-то такое, когда тебе не очень комфортно внутренне, даже когда вроде бы внешне все окей, в плане бытовом, оно может ли быть продуктивным? Оно может ли как-то тебя толкать вперед как личность, как творца?
Ты имеешь в виду хандра, которую человек испытывает осенью? Может ли она быть каким-то...
Ну да, можно ли ее как-то
творческой активности?
В продуктивную область ее засунуть.
Смотри, Денис, тут на самом деле вольно-невольно, но все-таки и существует такая необходимость в данной ситуации определиться, о чем конкретно идет речь. Если мы говорим просто о сниженном настроении, там, русский, белорусский, какой угодно, там, сплин, хандра, да, то, конечно, такое состояние в какой-то степени даже может быть продуктивно, безусловно. Могут какие-то сочиниться грустные песни, какие-то грустные стихи, человек может философствовать и так далее. Но если мы говорим о депрессии, о клинической депрессии, то ситуация здесь крайне удручающая, поскольку все-таки это состояние вообще патологическое, ненормальное. И в состоянии депрессии люди, как правило, чрезвычайно неактивны, немобильны, порой даже не могут с дивана встать и какие-то простейшие гигиенические выполнить действия, например, чистку зубов. И если человек в таком состоянии находится, то тут точно уже не до творчества, не до какой активности, тут надо как-то даже бить в колокола и искать медицинскую врачебную помощь. Ну, я думаю, что это важно, вот именно эту вещь проговорить, потому что у нас есть в обществе какой-то стереотип, сформировавшийся вокруг депрессии, что это какое-то одухотворенное, какое-то очень возвышенное состояние, какой-то углубленности, погруженности в себя, поиски каких-то ответов на вечные вопросы. На самом деле, это болезненное очень состояние. И мне приходилось испытывать это состояние, и многим моим знакомым приходилось его испытывать. Я должен сказать, что это крайне сковывающее состояние. И в нем никакой энергии совершенно нету, никакого желания что-либо делать. И это чрезвычайно неприятное ощущение. И никакого ореола романтизма я в этом совершенно не вижу. И никому совершенно такого пережить не желаю. Так что надо тут договориться, с чем мы имеем дело. Если с хандрой, окей, тут есть некоторые рецепты. Вот вообще тот самый лучик Достоевского, да? Но если человек в депрессии находится, то уж никакой солнечный лучик, да, собственно говоря, мало что его обрадует. Это очень важный признак депрессии, что человек не получает удовольствия от привычных ему вещей. Допустим, ему нравится смотреть фильмы, но теперь ему не нравится смотреть фильмы. Он раньше любил читать книги, теперь книги не приносят ровным счетом вообще никакого удовольствия. Просто лежит как бревно, и все, и подняться не может. Вот тут уж, наверное, без специалиста вообще никуда.
Не репетируя, прям мы очень поднимаем важные вопросы. Действительно, вторым пунктом в нашем подкасте будет то, что нужно понять, что у вас. Возможно, действительно, никаким лучиком солнца вы уже не вылечитесь, и как какой-нибудь импульсивной покупкой тоже а вам пора сходить к нормальному специалисту, который вам поможет разобраться, что с вами происходит, поможет с этой вещью побороться, да, с этим недугом на самом деле.
Есть очень хороший способ самодиагностики своего состояния, чтобы не мучиться вопросами, а у меня депрессия, либо я просто грущу, да, какое-то сниженное настроение. Простая рекомендация для всех, да, в интернете совершенно в открытом доступе, как говорится, без регистрации СМС, можно пройти такой универсальный, очень популярный и научно доказанный, работающий тест на депрессию Бека, да, тест депрессии Бека. Такой ученый Бек, он один из столпов когнитивно-поведенческой психотерапии, вот он разработал определенную шкалу для выявления уровня депрессии. И либо ее нет, либо она слабая, умеренная, может быть, даже тяжелая. Вот. И пройдя этот тест, можно получить очень такой неплохой, надежный результат, с которым можно идти к специалисту, и он воспримет этот результат как вполне себе объективный, который может являться предпосылкой для какого-то медикаментозного даже вмешательства. Вот я рекомендую.
Кстати, ссылочка на этот тест будет в наших шоу-нотах, поэтому заходите, проходите по возможности, как там звучит идиотски, простите, не болейте, да, там, знаешь, не болейте.
Ну, конечно.
Вот, ну, конечно, конечно, лучше не болеть и лучше не сваливаться в такое состояние. И вот как раз-таки об этом хотелось бы поговорить. Если честно, я не совсем в теме, наверное, слава богу, но... Наверное, так не происходит, что ты бах-бах-бах ходил такой продуктивный все лето на позитиве, в шортах, сандалиях, и потом щелкнулся сентябрь, октябрь, и у тебя сразу начинается депрессия, да, у человека. То есть этому что-то предшествует, да? То есть, собственно, может, какая-то непрекращающаяся хандра или что? Как это происходит?
Ну, ты знаешь, Денис, конечно, учитывая, что я все же, прежде всего, социолог, а не психолог, либо психиатр, не медицинский специалист, но тему знаю на уровне такой, ну, достаточной подготовленности, в том числе и литературной, научной, могу сказать так. Вообще, в принципе, существует и такой тип депрессии, эндогенная так называемая депрессия, причина которой является вообще генетическая предрасположенность. Это нарушение выработки нейромедиаторов головного мозга. Вот. И в связи с этим просто вообще причины как таковой, да, внешней причины нету. Причина, она внутренняя как раз-таки. Она лежит в биохимии конкретного человека. Если у него эндогенная депрессия, то у него события жизни могут развиваться вполне благополучно. Но просто вот так он химически устроен, что у него действительно наблюдается вот это снижение того самого серотонина, о котором часто говорят в случае депрессии, да. Вот есть серотониновая теория. Вот у него просто от природы понижен уровень серотонина. Так очень огрубляя, естественно. Там какие-то более сложные биохимические процессы могут протекать. Но в целом ситуация такова. И тут человек просто нуждается в самой элементарной фармакологии, препаратах. Вот и все. А внешние события жизни могут быть вполне себе нормальными, даже более чем благополучными. Ну, просто вот человеку не повезло с головным мозгом. Даже есть понятие в психиатрии депрессивный мозг. То есть люди, у которых вот просто так генетически сложилась картина мозга, что он вот испытывает недостаток вот этих полезных нейромедиаторов, обеспечивающих нормальный уровень выработки, значит, необходимых гормонов счастья, как это принято называть, да.
Смотри, получается, что вообще эта тема, понятное дело, не изобретение ни 19-го, ни 20-го, ни 21-го века, когда ее диагностировали, собственно, да? Депрессивное состояние, оно все время, всю историю человечества, по сути, сколько есть человек, да? Потому что независимо от эпохи. Я иногда ловлю себя на мысли, что если бы я жил в какой-то средневековье, я был бы значительно более грустным человеком. Ну, потому что, не знаю, там, во-первых, в средневековье, скорее всего, воняло, да? В средневековье не было электричества, было меньше развлечений, была хуже еда, хуже медицина, люди жили более короткую жизнь. То есть, ну, вообще... Ну, как бы, на самом деле, поводов для радости было намного меньше. И в этой части подкаста я бы хотел бы поговорить о том, как искать какой-то импульс, если все же благодаря тесту вы поняли, что у вас нет депрессии, просто пригрустили, да, устали, да, где искать этот импульс? Как найти какую-то ниточку и выбраться туда наверх и снова быть в тонусе? И снова, какие есть у тебя рецепты? Чем ты спасаешься?
Кстати, очень хороший вопрос. И, честно говоря, я задумываюсь над ним не только, когда участвую в каких-то обсуждениях, дискуссиях там, с друзьями, знакомыми. Я ведь на занятиях такую тему обсуждаю со студентами. У меня есть курс, называется «Психология делового общения», вообще деловой карьеры. И я с студентами один рассматриваю тему, как бороться со стрессом, как переживать неприятные какие-то ситуации в работе и в какой-то иной еще жизни, да, побочной с нею связанной. И там, в общем-то, я разработал некоторые такие общие советы, рекомендации, ну, основываясь, естественно, на каких-то литературных, научных источниках. И в том числе, что ты от себя добавил, я могу сказать, что у меня есть несколько таких моих личных рецептов, способов борьбы со сниженным настроением, с какой-то пассивностью, вот какой-то сезонной такой хандрой, да. Ну, в первую очередь, я вообще люблю читать книги, да, вот, что неудивительно для преподавателя, естественно. И для меня вот эта форма работы со стрессом, да, это библиотерапия. Самый такой надежный, проверенный, очень хороший, эффективный метод, на самом деле. Все-таки книга, безусловно, она отвлекает, конечно, от каких-то еще фоновых мыслей и позволяет сосредоточиться на своем собственном содержании. Плюс еще иногда есть книги специфического такого порядка, в которых описываются, ну, какие-то, возможно, даже жесткие вещи, неприятные, да, для, скажем, восприятия. Но вот эта работа, знаешь, по методу клин-клином вышибает. Да. Вот, допустим, Чехов, он считается, с одной стороны, величайшим юмористом, да, там, не знаю, сатириком, комиком и так далее, ну, как угодно это назовите, ну, веселый, типа, писатель, да, там, можно вспомнить какие-то его ранние рассказы, да, когда он еще в журнале «Стрекоза» печатался и так далее, но если подумать, то уже позднее творчество, это уже очень депрессивное творчество, да, там, «Палата номер 6» какая-нибудь, читаешь, и жутко становится, просто кошмар какой-то беспросветный, да, тоска какая-то провинциальная в каждом рассказе. И это работает очень терапевтически. Вот ты читаешь эти кошмары и ужасы, да, какие-то бытовые, очень приземленные, вот, и в то же время какие-то глобально ужасные. И становится как-то странным образом легче. Вот тут Чехов, как доктор, тебя исцеляет, как терапевтически на тебя воздействует. Вот я вот буквально не так давно прочел замечательную книгу, кстати, рекомендую ее всем. Это книга Марины Кача, называется «Хорея». Вообще, хорея — это танец, да? Еще в средневековье люди любили там в темные годы танцевать, становиться в круг, чтобы изгнать эту страшную болезнь, этот морок, да? А есть такая штука очень опасная, смертельно опасная, неврологическое наследственное заболевание, называется хорея Гентингтона, либо Хантингтона. Вот. Многие эту болезнь знают из сериала «Доктор Хаус». Там, помнишь, была такая терапевтка, 13-я была девушка. Вот у нее была предрасположенность к этой болезни. И вот она всю жизнь, она боялась сделать тест генетический, чтобы узнать, будет ли у нее болезнь это или нет. Да? Какая вероятность заболеть этой болезнью. И вот книга «Хорея» Марины Качан, она русскоязычный писатель, вот, с белорусскими корнями, вот она опубликовала свою документальную автофикшн-историю про то, что вот она планирует беременность, рождение ребенка, и вот совсем недавно она узнала, что ее отец, родной ее отец, умер от этой болезни и, возможно, генетически передал эту болезнь ей, а от нее эта болезнь может перейти ее пока еще нерожденному сыну. И вот в этой книге она описывает то, как она долго решалась на то, чтобы сделать вот этот генетический тест и узнать, вот пан или пропал, то вот ждет ли ее будущее светлое, либо она приговорена к очень жестокой, очень такой тяжелой жизни с необратимым финалом, с полной потерей разума, контроля конечностей, там, паралича и так далее. Вот. И когда читаешь эту книгу, естественно, невольно ты начинаешь задумываться над тем, так ли серьезны твои проблемы, твои беды, твоя вот эта осенняя хандра на фоне переживаний человека, который ожидает результаты генетического теста, которые, по сути, будут либо приговором, либо все-таки билетом надежды таким своеобразным, да? Вот, вот моя рекомендация, вот странным образом, да, она прозвучит. Если тебе плохо, возьми книжку, в которой описывается нечто еще более худшее, да, чем может быть, в принципе, с тобой. И вот этот метод клин-клином, он вышибает, он здесь вот будет работать на самом деле. Вообще авторов очень много, печальных, меланхоличных, депрессивных, просто тьма тьмущая. Даже если так я вот задумался, ну, все великие классики, как правило, довольно такие невеселые, не самые оптимистичные авторы. Вот кого ни возьми, да, везде ты найдешь какую-то хтонь, хмурь, в общем, какие-то несчастья, беды. Читай, читай, осваивай этот пласт культуры и осознавай, что бывают ситуации гораздо более жестокие, да, чем происходит с тобой.
В этом контексте я тут добавлю от себя, что моим лекарством уже, не знаю, последние практически 20 лет является творчество группы «Кровосток». И это всегда музыка межсезонья осеннего и весеннего. Когда слякоть, когда вот какое-то непонятное время, когда какая-то непонятная погода, когда такое настроение еще, когда там, не знаю, срывается какая-нибудь, не знаю, привычный ход дел, там, диета, да, когда ты обедаешь, в общем, когда такой немножко на нервике, вот послушаешь такое в машине или когда едешь в транспорте, и как-то становится немного легче. А из последних вещей, которые меня очень сильно поддерживает последний месяц, это не новый сериал, он не вышел, не в этом году даже вышел, несколько лет назад, называется «Afterlife». И он, в принципе, укладывается в нашу с тобой уже сегодняшнюю концепцию, как там... позитива от обратного, если так можно назвать. Вот, в общем, там рассказывается про человека, у которого умерла жена от рака, и он в английском небольшом провинциальном городе живет, он редактор небольшой газеты, бесплатной, городской. Он хочет после этого себя там несколько раз убить, но ему постоянно что-нибудь там мешает, и потом он постепенно... не то чтобы это такой фильм «Хэппи-энд» или сериал «Хэппи-энд» с таким, с чем-то сладким, там, на самом деле, очень много тоже какой-то жести такой, но она там тоже не воспринимается как жесть, а, скорее всего, вот просто, ну, типа, ну да, такое вот в жизни вот вообще бывает. И там очень интересно показана тоже трансформация, как внутри человек меняется, и как вот он тоже... начинает искать пути выхода, как он сам себя исцеляет, как ему помогают другие люди, как он, когда он только решается, что нужно обратиться еще к кому-то, сходить, пообщаться, налаживать социальные связи. Такой сериал «Afterlife». И еще, кстати, я вот как раз только сейчас подумал, почему как раз в межсезонье очень популярны паб-квизы. Они не так популярны,
да,
они не так популярны в новогодний сезон, да, ну, потому что там все елки, корпоративы и так далее. Но они офигенно популярны осенью и весной, когда как раз вот какой-то такой нервяк, какая-то такая штука, хочется каких-то социальных контактов, просто идти в баруху пить пиво не круто, а вот сходить с друзьями поржать, где-то порешать вопросики. Это прям очень классно. И это тоже одна из рекомендаций нашего подкаста — идти к людям, идти туда, где можно пообщаться, где можно не запираться, потому что, как выяснилось, очень у многих взрослых людей полно однотипных вопросов, и они их ищут, пути их решения. И когда они собираются вместе, они начинают обсуждать, ну что там, здоровье, подарки, своих детей — кто там куда кого водит, значит, какие-то хорошие покупки. То есть такой обычный, классный такой чатик начинается, и через это тоже можно получить какую-то подпитку через общение.
Угу. Да, кстати, очень хорошая мысль, на самом деле, по поводу паб-квизов. Я вот так прям в точку попал. Я совсем недавно... со своей девушкой мы пришли на PubQuiz, спустя где-то, наверное, полгода их не посещал, не ходил, а тут вот внезапно почему-то у меня такое желание родилось, я решил сходить, и, честно говоря, совсем не пожалел вот после такого долгого перерыва, потому что, ну, во-первых, вживую видел многих своих знакомых, друзей, вот, поручкался, там, значит, посмеялись, повеселились, да, обсудили всякое разное. И действительно, вот в этой связи вспомнилась, кстати, вот, была такая женщина великая, психолог Карен Хорни, да, замечательная женщина, вот она сказала, что, в принципе, у человека есть три реакции в ситуации невроза, депрессии, да. Первая реакция – это изолироваться, уйти от людей, да, как бы впасть в какое-то одиночество, в самоизоляцию, да, добровольное затворничество. А вторая реакция – это идти к людям, такая здоровая, в принципе, реакция, да, нормальная. Ты хочешь находиться в сообществе, да, хочешь общаться, как-то расти. Есть еще третья, конечно, реакция – это идти против людей, да, то есть, ну, такая агрессивная, да? Вредить им, возможно, манипулировать ими, как-то действовать деструктивно. Вот, мне кажется, что ситуация хандры, сплина, депрессии, ну, как это ни назови, в целом вообще, очень правильная конструктивная реакция, на мой взгляд, это идти к людям. Ну, просто потому, что действительно, когда ты имеешь контакт с другим человеком, с другим, с большой буквы, это может быть кто угодно, да, это друг, там, знакомый, родитель, там, ребенок, там, ну, вообще, кто угодно. В контакте с другим человеком ты можешь получить эмоциональную подпитку, эмоциональную поддержку, какое-то принятие твоего состояния. В принципе, это, на мой взгляд, очень тоже хорошее решение проблемы плохого настроения – это быть в компании. Даже если ты, в принципе, не очень нацелен и вообще мотивирован к общению, просто сам факт нахождения, даже если ты будешь просто сидеть, не сильно коммуницировать, находиться в кругу других людей, это будет влиять на себя, я думаю, довольно позитивно.
Вместе с тем, что, как мы уже выяснили, очень важно определиться и понять, что с вами происходит. Вообще, Серж, мне кажется, это одно из самых главных преимуществ жизни взрослого человека в 21 веке, когда уже есть доступ к науке, к образованию, к статьям, к интернету, что взрослый человек с большего в состоянии понять, что с ним происходит в конкретную минуту своей жизни. Да, то есть он может так сесть, так сказать, так. Вообще-то, да, я просто устал. Значит, я последние 3 дня плохо ел, плохо спал. И у меня просто подавленное моральное состояние, потому что на меня там выругался начальник, мои подчиненные олухи и козлы, они ничего не понимают. И вот из этой позиции начать себя доставать для того, чтобы себя чувствовать лучше и не скатываться куда-то в более какое-то темное такое состояние. У меня, когда я до этого допер, я понял, вау, круто, это можно, оказывается, можно как бы, знаешь, как в старых играх, там можно самому себя лечить, да, там, когда прибегает какой-нибудь лечащий юнит, и он тебя там подлечивает, и твой хилит тебя, и у тебя полоска зеленая вырастает. И ты такой уже бегаешь дальше продуктивный и веселый.
Знаешь, Денис, вот ты очень верно тут слова сказал, как-то понять, да, в каком состоянии ты находишься, что тебя беспокоит, как из этого выбраться. Ну, вот тут интересная такая загвоздка. Ну, эксперты, психологи, психиатры об этой теме очень хорошо знают. А вот обычный обыватель как бы не в курсе, но есть такое состояние, есть такая, ну, такое отклонение, ну, не знаю, как угодно это можно назвать, научный термин алекситимия, когда человек не может вообще выразить свое состояние, осознать его, как-то попытаться словесно его обозначить. На самом деле очень часто встречается именно у мужчин такая проблема. Они не могут описать вот эмоции, которые они испытывают, состояние, в котором они находятся. Вот вроде бы человеку плохо, но не может описать, как это плохо, что он чувствует, почему это возникает, как с этим быть. Ну, как с этим быть, это вообще уже как бы финальный вопрос, да. А у многих просто даже на этапе осознавания своих чувств, ощущений, попытка их вербализации, вот тут уже у них возникает какой-то барьер. Потому что и в культуре не всегда принято об этом говорить, и это как-то пытаться осознать, из себя это выудить и вот так вот поставить, положить, посмотреть, вот что же со мной такое происходит, да, почему мне плохо. А некоторые вот и живут в таком состоянии плохо, да, и не знают, что на самом деле состояние, в котором находится, оно плохое. Для них это уже стало своеобразной нормой. Если даже такое понятие, негативная адаптация. Ты просто вот привык, знаешь, помнишь, как вот в этой шутке, вот все нам говорят, выйти из зоны комфорта, а зачем нам отсюда выходить? Мы уже здесь и обои поклеили, и интернет провели, да? Вот эта классическая история. Многие люди просто привыкают к тому, что им плохо. А как им хорошо, может, даже они никогда и не знали, как это хорошо. Потому что не могут даже понять вот состояние хорошо и плохо.
А тут вспоминается интересный такой, ну, коллективный тейк, когда людям, которые уезжали из деревень в города в середине прошлого века, в эпоху СССР, как бы некоторые говорили: «Ах, вы хитренькие». Ну, когда они уже когда появилась возможность вообще уезжать из деревень. «Ах, вы хитренькие, вы хотите, как там, в теплый туалет, хотите себя чувствовать в комфорте, вы хотите быть счастливыми». И это как будто бы, знаешь, в такую, ну, даже не как будто, а в прямой укор ставилось. Типа, вот
как
мы тут.
Мнение, да, такое своеобразное.
Да, да, да. Вот мы тут, типа, живем и выживаем, а вы тут, типа, жить хотите, да. И вот это такая одна из, наверное, из разновидностей каких-то таких коллективных травм, которые есть у обществ. Вот, когда наблюдаешь людей в самых разных странах и видишь, как они вообще в обычной жизни себя ведут, ловишь себя на мысли, что, блин, ну вот говорят, что, типа, все люди одинаковые, и да, и нет, да, и вот, и да, люди одинаковые с одинаковыми потребностями, но с какими-то абсолютно другими устройками, настройками в голове. И за этим очень интересно наблюдать.
Да, ты знаешь, вот есть такая проблема, что действительно у многих людей страдальчество возводится в своеобразный культ. Вот мне плохо, ну, так, значит, надо. Вот мои родители вот так жили, переживали, страдали, мучились, боролись. Жизнь как постоянное такое препятствие, да, большое количество барьеров, как бег с барьерами, да, получается. И вот, в общем, вот в этом мы находим даже какой-то смысл великий, да, предназначение, вот такая мученическая, страдальческая жизнь. Но это совершенно неверная позиция, как мне видится, потому что жизнь, она может быть прекрасной, приятной, позитивной, да. И для этого нужно, возможно, как-то пересмотреть свои взгляды, в первую очередь, свои ценности, представления о том, что действительно можно назвать достойной жизнью. И действительно есть еще и некий такой, знаете, что у многих запрет на счастье, вот, запрет на радость. Да. Люди иногда сами запрещают себе улыбаться, запрещают себе самим себе приносить какое-то удовольствие. Да. А ощутив это удовольствие, это счастье, они сразу же начинают похвастываться, думать, так, как бы мне за это ничего не прилетело, как бы со мной ничего плохого не произошло. Ведь я сейчас нахожусь вот в таком состоянии счастливым, да, значит, неспроста, значит, будет какая-то кара, какое-то наказание. Конечно, здесь можно находить разные объяснения, интерпретации, возможно, какие-то связанные с религией, с политикой, с культурой, с духовной жизнью и так далее. Но действительно, вот есть какие-то у людей, я это замечаю, и даже по себе это вижу, какие-то ментальные запреты на то, чтобы быть счастливым, быть радостным и эту радость выражать.
И самое интересное, что это идет вообще настолько глубоко из таких каких-то корней, таких общественных, таких исторических от религии, но в современном мире, наверное, даже больше идет от семьи, потому что когда в семье там условно рабочего на заводе и учительницы вырастает девочка, которая хочет стать актрисой, и она сталкивается с непониманием родных. Ты что, хочешь легкую жизнь себе? Ты не хочешь идти на завод работать или там быть учительницей? Мы вот тут вот страдали не для этого, чтобы ты жила легкую жизнь. Да, вот, знаю, абсолютно какие-то взрывоопасные такие паттерны. Причем понятно, что это сконструировал сейчас в голове, но это абсолютно укладывается в очень многие сценарии, которые вот есть просто вот у каждого на расстоянии вытянутой руки. Серж, у нас получился очень классный список, на самом деле, того, как вытянуть, как справиться, как не поддаться, как побороться с хандрой прежде всего. Потому что если вы у себя диагностировали депрессию, дорогие слушатели, благодаря ссылочке, которая есть у нас в описании, то вам лучше обратиться, конечно же, к специалистам, и они вам помогут. Но если все же вам пригрустилось, луч солнца золотого на ваше лицо, на вас постоять, подышать холодным воздухом осенним, насладиться временем, да просто помедитировать даже, просто спокойно отдохнуть и отключиться от всего, уже будет достаточно для того, чтобы найти силы на новый, такой толчок для того, чтобы дальше себе самому поднять настроение. Дальше у нас есть, собственно, рецепты. Конечно же, старые добрые книги, которые никто не запрещал. Нужно читать, искать то, что вам нравится. Я думаю, что тут еще есть эффект отвлечения, что ты, вовлекаясь в книгу, ты как бы немного абстрагируешься даже от своего вот этого всего, и ты можешь как бы таким образом трамплинчик сделать на какое-то будущее свое хорошее настроение. Я еще предлагал послушать «Кровосток», посмотреть сериал «Afterlife». Ссылка и название книг, которые у нас есть, которые сегодня прозвучали, они будут тоже в описании. Очень важный момент, который хотелось бы тоже, чтобы все поняли, устранить страдальчество. Очень важно. Очень важно понимать, что страдать и быть в позиции, где ты под давлением, это в том числе и ваш выбор тоже, что никто не заслуживает быть несчастным, все заслуживают счастья, и во многом наш мир такой жестокий и злой благодаря тому, что очень многие люди даже с депрессией принимают решения из позиции «не будут все счастливы, а будет счастлив кто-то только один», да.
Еще мог бы добавить, кстати, возвращаясь к тому золотому солнечному лучику, да, луч солнца золотого, как поется в известной песне, в принципе, можно себе и найти искусственный солнечный лучик. Во многих маркетплейсах, в интернете, Амазоны, Озоны, да, их достаточно большое количество, тут рекламы делать не надо, в принципе, все знают, где это можно найти. Я рекомендую себе купить сверхмощную лампу, да, световую лампу, которая будет очень ярко светить в темное время суток, да и не только в темное время суток, когда угодно. Кстати, американские метаанализы, психологические исследования установили, что действительно яркий свет, даже если он искусственный, даже если он не солнечный, очень повышает настроение. В принципе, влияет на психоэмоциональное состояние человека. Это научно доказанный факт, вовсе никакая эзотерика. Поэтому я настоятельно рекомендую, можно купить какую-нибудь сверхмощную световую лампу, установить у себя дома, периодически ее включать, рассматривать это как такую процедуру ежедневную, да, оздоровительную. И она действительно может принести пользу. Да, вот такая рекомендация. Ну, еще, знаешь, я бы еще что добавил. Очень важный момент, чтобы не упустить. Дело в том, что многие люди борются с плохим настроением с помощью тоже очень известного, проверенного способа. Это хорошо и вкусно покушать. Вот мы как раз упустили, мне кажется, немножко этот момент. Вот. И есть, конечно, такое понятие эмоциональное переедание. Всегда, конечно, нужно задаваться вопросом, ты ешь потому, что ты голоден или потому, что ты хочешь справиться с плохим настроением. Конечно, эмоциональное переедание не очень здоровая штука, но иногда себя побаловать какой-нибудь вкусный и желательно, конечно, еще и здоровой едой, почему бы и нет? Конечно, всякое такое жирное, соленое, острое, перченое и так далее я бы не рекомендовал, потому что вместе с таким плохим настроением можно еще и получить не очень хорошее ожирение, да? Но вот как раз-таки рекомендуется, если ты чувствуешь себя плохо, да, психоэмоционально, налегай на белковую пищу. Да, вот не быстро какие-то вот фастфудные углеводы, да, картошечка жареная, хотя все прекрасно понимают, что это очень вкусно, да, здорово. Без этого очень сложно, особенно белорусу, где бы он не был, там, в Беларуси, либо в Польше, да, картошечка — это наше все. Жареная такая, там, может быть, еще.
Я уже с чудой сейчас забрызгаю микрофон, да, просто.
Да, я понимаю себя. Я же сам говорю, самому уже хочется, но нужно себя отвернуть в этот момент и, в принципе, подумать, допустим, об орехах, очень классные, да, о творожке, о йогуртах, о молочке, вот таких вещах. То есть они не сильно, на самом деле, и калорийные, вот, и белок очень хорошо усваивается, и нету, не будет лишнего веса, а настроение покинется от этих всех штук. Вот, те же самые бананчики, фрукты, прекрасные. Я вот, в общем, всем рекомендую вот посмотреть в сторону еды. Ну, конечно, тут надо знать определенную меру, чтобы не уйти в зажор. Проблем, зажор стресса, потому что тут, конечно, риски существуют.
А еще самое веселое, когда немножко приголоднулось и сгрустнулось, взять угу. что-нибудь вкусное, приготовить своими руками, потрогать эту, эту еду, потрогать просто, нарезать все эти запахи, причем какую-то свою прям такую... не знаю, из детства, да, какую-то еду, которую прям очень любишь, там, не знаю, настругать оливьешки той же, да, там, не знаю, пожарить курицу так, как жарила. Но только хороший майонез, настоящий провансаль. Да, слушайте, я добавил в наш список еще сверхмощную лампу. Кстати, вот я давно подумывал купить, а после твоих слов так точно куплю. Mm-hmm. Я уже видел очень хорошее объявление, и там прям очень классно это все показано и рассказано. И это стоит не каких-то там огромных денег, это стоит, ну, нормально. То есть это доступная вещь. И, конечно же, еда. Еда, музыка, книги. Боже, сколько много всего есть, чтобы нам пережить это темное и холодное время. Поэтому, Серж, у меня очень хорошее настроение, еще лучше, чем было до записи. Большое тебе спасибо, что присоединился этим вечером, поучаствовал в записи подкаста. Я буду надеяться, что мы услышимся с тобой еще раз и не раз, потому что мне кажется, очень хорошая вышла у нас коллаба.
Спасибо, Денис, за приглашение. Тоже очень рад был тебя услышать и поговорить с тобой на такую же вот трепещущую тему. Пока!